1906-1908 годы. Давно уже земство приглашало меня врачом в город Ельню, в больницу. Взяли квартиру в городе и поселились вчетвером, то есть мы с мамой, Танечка и Женя, которая еще некоторое время прожила у нас. Была зима, здоровье мамы еще не окрепло, ей нельзя было выходить. Поэтому редкий праздник у нас проходил без того, чтобы мы не пригласили к себе священнослужителей отслужить у нас или всеночную, или молебен. И однажды меня даже спросил диакон, очень верующий, не принадлежим ли мы к какой секте. Таким необычным показалось ему столь частое молебствие. Отсюда, после долгого перерыва, несколько лет, я, наконец, снова поехала в Оптину пустынь перед Великим постом. Побывала у старцев, поговела. Вспомнился мне любвеобильный батюшка Анатолий, бывший келейник батюшки Иосифа, который так заботливо в первый мой приезд провожал и все объяснял и передавал богомольцам. Я спросила о нем. Мне сказали, что он уже иеромонах и назначен духовником в Шамардино. Теперь к Великому посту он туда поехал. Мне непременно хотелось повидать батюшку Анатолия. Я взяла извозчика и поехала в Шамардино. Дорогой я спросила, знает ли он батюшку Анатолия и где он обычно останавливается. Извозчик ответил мне, «Но как же мне не знать батюшку Анатолия? Я вас подвезу туда, где он останавливается, в старую гостиницу». Как только мы подъехали к крыльцу гостиницы, нас вышла встречать почтенная монахиня, как ее называли, матушка Мария Григорьевна. Там обычай пожилых и интеллигентных монахинь называть с отчеством. На мои слова, что я приехала видеть батюшку Анатолия, она сказала мне, «Вот я и помещу вас в номере рядом с батюшкой, а сейчас его нет дома, он в монастыре, скоро придет пить чай». Матушка очень радушно ввела меня в номер, посоветовала отдохнуть с дороги на мягкой, блистающей белизной постели и обещала, что скоро будет чай. Каким уютом, святостью веяло от всей обстановки. Бревенчатые стены, пазы замазаны какой-то массой под цвет дерева. Все это, как я потом узнала, труды рук матушки Марии. Все блещет чистотой и благоухает святыней. Иконы и священные картины по стенам. Послушавшись совета матушки, прилегла и утонула в мягких подушках и пуховиках. Немного времени прошло, как матушка, произнеся молитву, молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь, вошла с самоваром. «Я принесла вам один общий самовар, чтобы и батюшка попил с вами здесь чай. Он скоро придет». Конечно, я была несказанно рада. Вот батюшка и пришел. Он зашел сначала в свой номер, взял апельсин и маслины и вошел ко мне. Радости моей не было предела, что матушка все так хорошо устроила. Пили чай и беседовали. К сожалению, я не записала ничего из разговора, а прошло так много времени, что я ничего не могу вспомнить. Только общее чувство никогда не изгладилось. Что-то небесное окружало меня. Я чувствовала только святость и всеобъемлющую любовь. Пошла я ко всеночной. Это была суббота первой недели Великого Поста. Храм меня поразил своей грандиозностью. Я никогда не видала собора такой величины. И красота необыкновенная. Храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Алтарь на порядочном возвышении, ступени 5 или больше. Стеклянные стены с живописью. Иконостас весь горит золотом. А вокруг алтаря свободный проход, и там еще сзади по обеим сторонам два предела — святителя Николая Чудотворца и святого Игнатия Богоносца. а посередине, между двумя этими пределами, окно и громадный крест распятого Господа с предстоящими. У этого креста против восточной стены алтаря, стеклянной, с изображением воскресения Христова, многие монашествующие обыкновенно во время проскомидии молятся со своими синодиками за близких и родных. Ведь инокинь там больше тысячи человек, а у каждой в помяннике записано множество имен. Разве может один служащий священник прочитать их? Вот каждая и прочитывала свой помяник. После шестопсалмия за второй кафизмой стала читать поучение монахиня Екатерина Лебедева. Читала она очень хорошо, о встрече учеников с воскресшим Господом в Эммаусе. Долго-долго не могло изгладиться воспоминание об этом чтении. Радостно было отходить ко сну среди этих святых впечатлений. Несколько раз просыпалась и видела свет, выходивший из щели около печки. Значит, батюшка все не спит. Помоги ему, Господи. На другой день, то есть в воскресенье, пошла к обедне. Меня провели вперед, и я стала напротив иконы Казанской Божьей Матери, которая была на колонне. С двух сторон к ней вели ступени. Эта икона принадлежала матушке Амвросии. Свое имение, Шамардино, она завещала внучкам, с тем, чтобы в случае смерти девочек здесь был основан монастырь. А при жизни она со своими крепостными жила в доме, где теперь старая церковь. Собор был построен уже потом благодетелем Шамардина Сергеем Васильевичем Перловым, известным московским чайторговцем. Жена его, Анна Яковлевна, побывала у батюшки Амвросия, полюбила старца и привлекла к нему своего мужа, который с тех пор и до своей кончины был щедрым благотворителем Шамардинского монастыря. После обедни все со святой Панагией во главе со старцем торжественно отправились из церкви по открытой галерее в трапезную. Батюшка сказал, чтобы и я пошла с ними. Матушка-игуменья была больна, и ее место осталось пустым. Пропели молитву, батюшка закончил и благословил еду. Меня пригласили к первой чашке с батюшкой. Чередная начала читать жития святых. По окончании первого кушания батюшка тронул звонок, который стоял на игуменском месте. Убрали наши чашки и принесли второе. Каждый раз подавальщица, ставя на стол, произносила молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь». По окончании пропели молитву благодарственную. В гостинице батюшка благословил меня на путь. Поблагодарила я радушную матушку и вышла садиться в сани. Подбегает к саням высокая и красивая монахиня, встала на колени и просит меня заехать опять в Оптину пустынь. Там, в скиту, их духовник, отец Адриан, помощник батюшки отца Анатолия, был болен. Нет ли у него рака, как он сам считает? «Просим вас усердно, — говорила она, — осмотрите его и помогите, чем можно. Просим принять от нас образ Царицы Небесной Калужской из нашей мастерской». Я спросила, как ей написать. Она себя назвала Ольгой Сомовой. С огромной радостью я взяла икону, положила ее на грудь, запахнув шубой. Икона эта и сейчас находится у меня. Обещала сделать все, что могу, и мы поехали. 12 верст до Оптиной доехали скоро. Подъехали прямо к скиту. Внутрь скита женщины не могут проходить, поэтому по совету матушки Ольги вошла в сени первой хибарки и попросила келейника вызвать отца Адриана, рассказала ему все дело. Скоро келейник отец Зосима возвратился и повел меня вправо, в келью, куда пришел и отец Адриан. Я осмотрела его. Рака у него, слава богу, не оказалось. Можно думать, это была нервная гастралгия. Дала ему какой могла совет, убеждала его не считать себя безнадежно больным. Сказала, что болезнь пройдет, написала записку в том же роде Ольге Александровне, и мы поехали на станцию. Начинались сумерки. Находясь на службе в городе Ельне, я иногда по просьбе матушки-игуменьи ездила в Оптину и Шамардин монастырь для посещения больных. Старший врач больницы охотно замещал меня на день, так как я часто тоже за него работала. Мы ездили туда и с мамой, и с Танечкой. Матушки очень полюбили мою маму. В один из таких приездов в Оптину меня позвали в Оптинскую больницу. Там лежал монах Герасим. У него была опухоль в спинном мозгу, и поэтому парализованы ноги. Поговорили о его болезни, а потом он попросил съездить к его благодетелям в город Козельск. Я исполнила, конечно, его просьбу. А в другой раз он попросил меня полечить в Полоцком монастыре игуменью. Она была здесь и жаловалась на свою болезнь. Я обещала, что постараюсь исполнить его просьбу, но сразу не могла этого сделать. По моем приезде в Ельню там оказалась эпидемия скарлатины. Пришлось очень много работать, и нельзя было оставлять свое отделение. Няня скарлатинного отделения, очень хорошая женщина, верующая, не раз говорила мне: «Как бы мне хотелось, чтобы вы съездили в Белые берега. Там так хорошо. Люблю я там молиться Богу». Прошло довольно времени, эпидемия затихла. Однажды эта няня и говорит: «Вот сын прислал мне билеты, один я хочу вам дать, чтобы вы побывали в Белых берегах». Я подумала: может быть, мне надо поехать, это же по одной дороге в Полоцк, а ведь отец Герасим давно меня просил полечить матушку-игуменью. Взяла билет, поехала, побыла в Белых берегах и заехала в Полоцк. С вокзала прямо в монастырь, еще застала конец обедни, подошла ко мне какая-то юродивая, дала просфору. Я спросила у свечного ящика, где матушка-игуменья. Мне сказали, что она уехала в Киев. Прошла по монастырю и направилась к воротам. По выходе из ворота вижу большая площадь. На ней громадное здание и надпись «Монастырское училище». Все монастырское меня тогда интересовало. Думаю, посмотрю, как там все поставлено. Сказала привратнику, что мне хотелось бы осмотреть школу. Доложили начальнице. Вышла молодая стройная монахиня, очень приятной наружности, в монашеской длинной рясе, апостольнике и с наперстным крестом. Я сказала, что я врач, проездом здесь. Мне хотелось бы посмотреть вашу школу. Вообще, чтобы посмотреть нашу школу, надо просить разрешения у владыки. Но я думаю, как вы сейчас же уезжаете, можно вам показать наше училище. Она провела меня по классам. Заметно было много художественных моделей. Видно было, что здесь хорошо поставлено художественное воспитание, живопись и ваяние. По этому поводу я задала ей вопрос. Она ответила, что сама преподает эти предметы. Обойдя школу, здесь было и общежитие, монахиня, мать Нина, как я узнала позже, пригласила меня в свою келью. Вся обстановка кельи, состоящей из двух комнат, и сама хозяйка носили на себе печать изящества. Только висящая на стене художественная картинка, изображавшая монаха-капуцина, смутила меня. И я тут же сказала, что ведь это католический монах. Мать Нина ответила: «Я повесила эту картину, потому что привезла ее из-за границы, куда недавно ездила». Дальше мать Нина рассказала мне. Ее близкий друг Мария Алексеевна Образанцева-Нечаева основывает общину, а при ней больницу для женщин и детей. Ей нужна врач-женщина. Не захочу ли я туда поступить? Она вынула мне устав и сказала: «Когда будет свободное время, почитайте». Я ответила, что так довольна земской службой, так сроднилась с ней, что никак не могу ее оставить. Попрощалась и уехала домой. Дорогой я посмотрела устав. Он мне понравился. Полумонашеские правила. После я часто думала об этой общине, какое у нее хорошее название — «Во имя Христа Спасителя». Возьмешься за какое-либо дело и подумаешь, ведь это я должна делать во имя Христа Спасителя. А ведь я сколько прожила, приходилось много всего делать, но все не то, оно не вполне делалось во имя Христа Спасителя. Одного названия достаточно, чтобы полюбить эту общину. А настоятельница, как говорила мать Нина, очень хороший человек. По приезде масса дел. Масса больных отодвинули все эти мысли. Кругом все свои, такие близкие. Ко всем в городе до последней лачушки мне приходилось ходить. Все так сблизились со мной. Все как родные. Могу ли я их оставить? Об этом страшно и подумать. Кроме Танечки, которая всегда жила с нами как родная, к ней еще привезли двоих племянников, девочку и мальчика, чтобы они ходили у нас в школу. Часто гостил у нас и родной брат Тани. Дом у нас был довольно большой, нанимали. 5 комнат внизу и в мезонине, 2 с передними. Были у нас и особенно близкие друзья. 2 пожилые девушки, Энгельгард и Ван Лярлярская. Они были очень уважаемые во всем городе. Они говорили: «Ваш дом как губка. Живете вся семья, как будто 2 человека, а вот будет всеночная, и выйдет 10-15 человек». Как-то приехала моя двоюродная сестра. Она давно не была на этой квартире, только в самом начале. Поезд пришел ночью, позвонила, а я не успела ее встретить, и она, зная, где наша комната с мамой, быстро пошла к нам через столовую. Но в эту ночь меня позвали в больницу, и я из одного села привезла нечаянно отравившегося батюшку в тяжелом состоянии. Не повезла его ночью в больницу, а решила пока уложить у себя. Ему приходилось делать подкожные впрыскивания. Вбежав в столовую и увидев на подушке голову с полукороткими темными волосами, она потянулась обнять и с испугом отступила, увидев, что это мужчина. А у меня после тифа тоже были не совсем длинные волосы. Идет она дальше, в нашу комнату, но и здесь при входе видит на кровати какую-то незнакомую молодую женщину. Все это ее очень удивило. Утром, чтобы окончить свое одевание, она поспешила в мой кабинет, зная, что туда никто не ходит, но с ужасом увидела там молодую девушку с забинтованной головой. Не говоря никому ни слова, она убежала в боковую комнату, около кухни, зная, что эта комната раньше пустовала. Там ее встретил опять незнакомый, брат Тани, и при нем 2 детей. Наконец она решила отсюда пойти по лестнице в мезонин. Но и там, к ее великому изумлению, увидала, что и эти комнаты заняты. Там случайно поместилась одна девушка, очень скорбящая. Она служила в каком-то имении экономкой, оставила место из-за какой-то неприятности, и мы временно предложили ей пожить у нас, и чтобы она немного утешилась, поучиться шить обувь. В то время все увлекались этим делом, и сюда в мезонин приходила учительница с ней заниматься. А внизу у нас еще жила приехавшая молоденькая жена одного помещика. Тогда сестра больше не выдержала и побежала искать меня. Я зашла в это время на кухню. «Что это, Саша, у вас? 2 живете, а ни одной комнаты нет свободной». Так вышло. Этого батюшку я привезла неожиданно. Сегодня я положу его в больницу. Та, что в кабинете, тоже недавно. Она живет компаньонкой у одной знакомой, из недальнего, версты 3 от города имения. Ее воспитанник, шутя, нацелился на девушку в уверенности, что ружье не заряжено, и вдруг такое несчастье, пуля попала ей в лицо. Но, слава богу, выскочила за ухом, обойдя кость. Рана была не так уж опасна, но страху было много. Дрожа, он привез девушку ко мне, ей не хотелось огласки, и я не отправила ее в больницу, а оставила у себя до выздоровления. Вот так случайно и заселяется наш дом. Не теми, так другими. У нас была хорошая прислуга. Девушка, а еще был кучер, который смотрел за лошадью. Мы ему, безусловно, во всем доверяли. Даже когда по временам уезжали из деревни, то поручали ему свою лошадь, зная, что он будет о ней заботиться, как мы сами. Он был молодой, женатый. Жена с детьми оставалась с его родными, а он жил у нас. Читал он все духовные книги. Мама сказала мне как-то: «Вот нашему Алексею не надо было жениться, ему больше подходит монашество». У нас была очень большая гостиная. Там мы поставили стол и клали на него газеты, журналы и книги, которые выписывали в большом количестве. В городской нашей библиотеке выписывалась более левая литература, а у нас было наоборот. И пришлось говорить, что желающие могут приходить и читать у нас. Это же самое заставило меня, несмотря на постоянную работу, уделять времени хоть раз в неделю читать что-нибудь духовно-патриотическое в церковном доме около собора. А наша знакомая Ванлярлярская, хотя уже и преклонных лет, взялась обучать хор из наших знакомых. Она была знаток музыки и в прежнее время обучала в своем имении хор для храма и регентовала. Среди наших знакомых выделялась молоденькая девушка Мария Амасийская. Она приехала после смерти матери из Тобольска и теперь жила у тетки. Голос у нее был замечательный, но главное, у нее была прекрасная душа. Для всех старалась что-нибудь сделать. Была хорошая помощница Ванлярлярской при обучении хора. Меня она очень любила. Иногда у нее во время пения текли слезы. Я ее спросила, почему. Ее ответ был: «Боюсь, что мы когда-нибудь расстанемся». С Танечкой они были дружны и одинаково заботились обо мне. Только Танечка жила с нами, и вот когда бывали случаи, что за мной приходили ночью из очень отдаленного места города, Танечка не отпускала меня одну, а шла со мной, несмотря на свое больное сердце. Были случаи, хотя и редкие, что лошади нашей не было. До 3-4 часов я была в больнице, а, возвращаясь домой, находила здесь назначение. Просьбы, куда я должна пойти, чтобы навестить больных. Чаще ездила, так как было много мест для посещения. Ездила я до вечера по городу и возвращалась иногда в 9-10 часов. Здесь встречала меня всегда радостная мама, и моя усталость моментально проходила. Очень часто приходили наши друзья, они занимались в гостиной музыкой и обычно встречали меня пением моих любимых песен. Затем все ужинали. Однажды к ужину пришел мало нас знающий врач. Он посмотрел на всю окружающую нас обстановку и спросил меня тихонько: «Не могу понять, кто здесь хозяева, кто родные. Все произносят слово «мамочка». Мамочка с любовью относилась ко всем. Иногда придет ко мне на прием какая-нибудь убитая горем женщина, начнет мне рассказывать свое великое горе, но мне нельзя задерживаться, масса людей ждет, я скажу ей: «Сходи к моей матери, она тебя напоит чаем, и ты там отдохнешь». В таких случаях мамочка уже знала, что это очень несчастный человек. Она ее угостит, та выскажет маме свое горе, и легче ей станет. А мамочка, всегда такая молчаливая, в этом случае даст ей мудрый совет и ободрит ее. Летом я брала краткий отпуск, и мы с мамой ездили в Оптину, Шамардино и Саров. В 1908 году мы ездили в Саров. Из Арзамаса на лошади мы поехали сначала в Дивеев. Мама сидела, а я большей частью шла пешком. Погода была хорошая, это было за неделю до Троицы. В Дивееве переночевали, кажется, 2 ночи в гостинице, причастились. Нас познакомили с заведующей богадельней, забыла имя, а фамилия Кудрявцева. Она много рассказывала нам о владыке Серафиме, который, еще будучи военным флотским офицером, приезжал сюда навещать своих дочерей, сделавшихся монахинями. И когда был здесь в богадельне, посоветовал сделать террасу из кельи заведующей, чтобы дышать свежим воздухом. Ее келья была во втором этаже. И вот мы теперь сидим на этом балконе и вспоминаем о давно прошедшем. Матушка наделила нас шелковыми поясками, работа здешних монашествующих, подарила еще дневник батюшки отца Иоанна Кронштадтского, познакомила нас с почтенной монахиней Мотовиловой, вдовой близкого ученика преподобного Серафима, с которым старец так много беседовал о сокровенной жизни. Эта престарелая, почитаемая всеми монахиня, была еще жива, но как жаль, что я тогда ничего не записывала. Мы ходили по канавке, освещенной стопами Царицы Небесной. С интересом я смотрела на кустики, которыми была обсажена канавка, и монахиня, провожавшая нас, так умилилась, что выкопала для меня целый куст, чтобы дать с собой. Провожали нас на могилке матушки Александры и Мантурова. Но там я увидела, что ухаживают за ними не вполне тщательно, и у меня было к ним такое благоговение, что я стала плакать. Матушка, провожавшая нас, заметила, и когда мы пришли на другой день, то увидели, что все тщательно расчищено. Но пора в Саров. Много извозчиков. Мы наняли экипаж до Сарова и отправились, чтобы успеть до Дня Святой Троицы. Лес становился все более величественным, и скоро мы достигли Саровской пустыни. Остановились в гостинице. Все службы мы, конечно, неопустительно присутствовали в храмах. В это же время здесь было два епископа — митрополит Серафим и епископ Гермоген Саратовский. Особенное впечатление производил на меня последний, главное своей простотой, а может потому еще, что я заочно знал его направление. Мне нравилась его прямота. И я мечтала, как хорошо было бы быть его духовной дочерью. Эти оба святителя читали по очереди акафист перед святыми мощами преподобного. Мы ходили в лес. Не могу выразить словами того впечатления, которое производит этот величественный лес. Ничего подобного мы раньше не видали. Правда, и лес Оптиной поражает светлым величием и благоуханием святыни, но как бы в меньшем масштабе. В это время в лесу оказалась такая масса крупных ландышей, что нигде мы не видели ничего подобного. Мы нарвали их много. Кто-то еще присоединился к нам, и, придя в храм, мы сделали венок на раку с мощами. Стоим мы во время молебна, а мама моя говорит с радостными умиленными слезами: «Женщина-крестьянка, в чистой, не смятой еще рубахе, видно, покупавшись в святом источнике, бережно несет большую свечку, в рубль, может быть, и больше. Видно, ей поручили односельчане, и вот она с благоговением исполняет общее их желание». Как только закончилась литургия, начинался молебен с акафистом. И мы всегда оставались, пока все не кончится, а тогда уже шли в трапезную. Оттуда мы шли на источник. Пошли, чтобы искупаться. День выдался какой-то очень холодный, но все-таки мы не отложили своего намерения. Разделись, помолились и стали под краны. Вместо молитвенного состояния я думала только о том, как бы такой холод не повредил здоровью мамы. Вижу, мамочка молится с умилением, такая благодушная, а я-то... Мы вышли из купальни, и я почувствовала сильную боль в боку. Здесь я созналась маме, как я вместо того, чтобы с полной силой молиться, беспокоилась о ее здоровье. «Сашенька, зачем же так? Мне ведь хорошо», — сказала мне мать с таким сожалением. «Вот мы еще пойдем, и ты искупаешься, чтобы не нарушить душевного состояния». На другой день, хотя еще похолодало, мы пошли. Я искупалась одна и почувствовала, что вся боль прошла. Слава Богу и святому угоднику Серафиму. Пробыли мы там 12 или 13 дней. Все хорошо осмотрели. Гробовой и иеромонах отец Руфин, видя нас ежедневно у раки и на молебне, обратил внимание и вышел с нами по окончании молебна. Мы прошлись по лесу, и он рассказал нам о своей жизни. Он из Мордвы, был женат, но недолго. Жена умерла, схоронил и детей. И из этого понял, что ему теперь надо жить для Бога. Поступил в Саров, теперь дали ему послушание стоять при святой Раке и служить молебны, и он так счастлив этим послушанием. На днях, 1940 год, услыхала от знакомого, что этот иеромонах, отец Руфин, скончался, и кончина его была блаженная. Он только что окончил литургию, была пасхальная неделя, не успел разоблачиться и умер. Это были первые годы революции. Монастырь еще существовал. Мы купили две большие корзины для бутылок со святой водой от источника. Все бутылки в деревянных футлярах. Это для наших знакомых, близких. Много иконок, образков серебряных, книжек. И как выложили все это для освящения, батюшка даже удивился. Но ведь нам надо было каждому в деревню что-нибудь привезти. С таким большим багажом мы отправились обратно, только другим путем, чтобы побывать в Понятаевском монастыре, лежащем на пути к станции Ордатова, через который можно ехать обратно. В Понятаевском монастыре чудотворная икона Знамения. Здесь очень хорошая живописная мастерская, образ написан одной благочестивой монахиней. Светлый, сияющий, больше аршина величиной. Во время пожара, бывшего там, он прославился чудесами. Образ этот очень чтится, с него снято много копий. Больницей заведует образованная молодая монахиня. Она, кажется, еще в миру получила образование фельдшерицы. Узнав, что я врач, стала упрашивать меня кое-что относительно исследования больных и очень сожалела, что мы скоро уезжаем, а ей так хотелось позаимствовать что-нибудь из моего врачебного опыта. Видно, она не очень давно поступила в монастырь. Потом показывали нам кельи, где недавно побывал великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна. К их приезду они составили стихи и положили их на музыку. Пропели высоким гостям и очень понравились им. Я попросила, и мне дали эти стихи и ноты, но, к сожалению, они у нас пропали. Стихи, данные мне в Понятаевском монастыре, исчезли, и я напишу только некоторые оставшиеся в моей памяти строки, с пропуском и не в том порядке, а как помню. «Вся церковь в радости духовной, твое днесь славит торжество, о Серафиме преподобне, державы русской похвало. Земли российской утверждение, наставник ищущих спастись, венцом пресветлым приблаженье, венчанный днесь увеселись. Ты с юных лет умом стремился к единой истине святой, и крест свой взяв, уединился в Саровской пустыне немой. И глушь пустыни осветилась великим подвигом твоим, пред ним с молитвой Русь склонилась, о богоносный Серафим. Избавь молитвами твоими нас от великих зол и бед, да возвеличим со святыми тебя, Сарова чудный свет. Спаси, о Дева Пресвятая, мой дух от прелести земных, да чистым сердцем величаю тебя, святейшая святых». Мне очень нравился напев этих стихов, и наш хор часто их пел. Проездом я купила в Москве стеклянные пластинки для туманных картин из жизни преподобного Серафима и преподобного Сергия, чтобы показывать народу при чтении. На обратном пути, когда мы уже садились в поезд, опять стало холодно, пришлось кое-что достать из теплых вещей и надеть на маму. Озабоченная всем этим, я не замечала ничего из окружающего. А между тем, один молодой человек давно следил за мной. Потом была пересадка, мы пересели в другой поезд. Через некоторое время этот молодой человек обратился к нам и сказал: «Я давно слежу за вами, еще в том вагоне, и в этот вагон сел только потому, чтобы не потерять вас из виду и узнать о вас. Смотрю на вас и удивлен. Какая-то особая любовь и нежность между вами. Мне даже пришло в голову, не секта ли это какая-либо. Это меня так заинтересовало, что я даже сел в этот вагон. Извините, я так просто спросил. Мы ему объяснили, что мы православные люди, мать и дочь. Когда мы сидели в Москве в ожидании своего поезда, то видели, какая была суматоха при посадке. Некоторые пожилые бегут в отчаянии, а у них много вещей и дети. Я спросила у мамы, не помочь ли мне им. Она одобрила мое намерение, и я пошла помогать таким. Моя мать сочувствовала людям и с непривычки боялась толпы. Как только люди зашумят, вскочат с места, у нее даже слезы выступают на глазах. Теперь, в старости, я понимаю и сама это. С какой радостью встретили нас и домашние, и знакомые. Просили меня рассказать все по порядку о нашем путешествии. А в воскресенье мы пошли в народный дом для церковного чтения. Всегда, когда я ходила, мать сопровождала меня. Я брала с собой образ преподобного Сергия, клала его на грудь под пальто, а там во время чтения ставила его. Перед тем, как мне идти, в коридоре к выходной двери кем-то был брошен крест. Мы так подумали, что нас, вероятно, хотят испугать, так как есть народное поверье, что крест предвещает страдания. А дорогой было брошено около меня несколько камней. Это повторялось и в следующие разы. Народ и жители города очень хорошо ко мне относились. Я не пугалась. Чувствовала, что в меня не захотят попасть, а думают только испугать и отвлечь от народного чтения. Однажды к маме прибежала со слезами знакомая. Ко мне она даже не обращалась с этим, зная, что я с ней не соглашусь. И стала рассказывать, что перед нею шли и говорили, что они задумали бросить в меня бомбу. «Никак не пускайте Сашеньку на чтение», — просила она. А мать, несмотря на такую любовь ко мне, сказала, «Пусть исполняет свой долг». Это так меня тронуло. Как нам было не любить такой матери? Я уже говорила, что у нас были друзья. Две девушки, уже старые, уважаемые всем городом Энгельгард и Ванлярлярская. Известный литератор Сергей Шарапов, их хороший знакомый, прислал приглашение на съезд дворян Московской губернии, который собирался перед открытием Думы. Не помню почему, но они сами не поехали, а поручили мне, чтобы я все потом рассказала. А я заочно любила Шарапова и с радостью поехала. Врач всегда охотно за меня поработает, так как я за него трудилась еще чаще. Приехала я утром, а вечером мы пошли на съезд. Конечно, мало что я могу возобновить в памяти. Помню только, что кто-то произнес речь о том, что крестьяне должны избирать из своей среды более или менее грамотных. Услышала я это и удивилась, что никто не возражает на это. В общем, меня можно было назвать застенчивой, но от сильного переживания я не вытерпела и, поднявшись с места, попросила слова. Мне сейчас же его дали. Сказала я что-то вроде «Мне приходится жить среди крестьян», и я убедилась, что безграмотный, но нравственный, опытный и разумный крестьянин мудро разбирается в различных вопросах. И нельзя его сравнить с грамотным, который нахватался только верхушек знаний и самонадеянно относится ко всему. Многие встали, защищая мое мнение. На другой же день я поспешила домой, так как просила за меня поработать только два дня. Теперь я все забыла, а тогда подробно все им рассказала».